Глава вторая. Сон безумца. Дорогой дневник, что происходит с нами между сном и явью? Каждую ночь, когда восходит луна, мы бредем, как овцы, в эту глубокую тьму, не зная истины, что приводит в движение механизмы, лежащие в столь долгом и благородном молчании меж ударов наших сердец. Те ли самые мы пони, когда просыпаемся? Или же каждое утро пробуждается к жизни лишь углеродная копия мыслящего существа, легшего спать вчерашним вечером? Что за странный это должно быть гомункул, голем, слепленный по бледному чертежу последних мыслей засыпающей души? Посему должно быть неудивительно, что мы преследуем наши амбиции, наше вдохновение и наши надежды лишь по инерции. И так до самого печального конца. Как же тогда мы должны называть наши сны? Являются ли они манифестацией сожалений? Или, может, они являются эссенцией всех наших привязанностей, брошенных в пылающее горнило смертного страха? Снятся ли нам сны потому, что мы знаем о наших потерях, обо всей этой бесцветности, о которую разбиваются наши желания и мечты, подобно яйцу, брошенному о кирпичную стену? Я раньше верила в это. Ночь казалась мне хозяйкой смерти. Сон был истрепанным торопливым шепотом, как трепыхание серых крыльев или сжатие ног перевернутого на спину мотылька. В конце его короткого и бесплодного жизненного пути, проведенного в поисках неведомого смысла существования пламени, когда пони одинока и сознание ее ясно, когда она брошена к подножью великой тьмы, тени целого мира, что упорно отказывается помнить о ее существовании, сны превращаются лишь в диссонансную увертюру к симфонии криков. Однажды меня вдруг чудесным образом озарило совершенно безумной мыслью. Сон во многом похож на песню. Очень часто пони забывают название композиции. В других случаях, даже чаще, пони забывают имя композитора. И то, что не пропадает в непроглядном провале меж сном и явью, и есть мелодия, не поддающийся описанию голос, что играет с нашими ушами, подобно матери, вылизывающей новорожденного же ребенка. И когда мы открываем глаза в золотом сиянии нового рассвета, нами движет нечто большее наших тел, нечто, что задает ритм, под который наши сердца будут танцевать, нечто, что заставляет нас выползать из кровати, как воскресшая душа благословлена выползти из могилы. Жизнь – совершенно невозможное явление, бледное, темное и трусливое на каждом повороте своего пути. Но нечто есть в холодной пустоте ночи, нечто столь же черное, если не чернее, чем сама смерть, что впускает мелодию в плоть наших сердец, как садовник сажает семя в бесплодную почву. Росток, взошедший из наших снов, есть симфония, иногда оркестр, лишенный Творца. И как этот оркестр мы расцветаем вопреки ничто, пока наш поиск, наш рост не станет жизнью самой по себе, не станет чем-то невозможным наподобие попытки вспомнить имя музыканта, которому нас не представили, но который оказался на самом деле нами самими. Я обожаю видеть сны. Значит ли это, что я безумна? Осмелюсь сказать, это значит, что я жива. То был канун праздника летнего солнца. По всему Понивиллю пони собирались в небольшие веселые группки вокруг пылающих костров, что сияли и вились подобно янтарным плюмажам под алым огнем поцелуя угасающего заката. Воздух полнился смехом, шепотом и музыкой. Обитатели деревни готовились к проведению ежегодной традиции «Ночи без сна» в радостной власти братского единства. Принцесса Селестия в этом году посещала Балтимор, но это не мешало поневильцам пылко приветствовать утренний восход и возносить благодарность своей повелительнице Аликорну, каждый день дарующей Эквестрии свет. Одна душа, тем не менее, была далека от ликования. Земной пони одиноко сидел у костра, отстранившись от гущи толпы. Мрачная тень той ночью лежала на его оранжевой шкуре и землисто-коричневой гриве, и дополняла собой меланхоличное выражение лица. устало глядящего в пламя и лишь едва-едва придающего ушами на музыку, что лилась через его опущенные плечи. И тогда, как вокруг него медленно умирал день, возводя пурпурный купол над полной летней радости деревни, он сидел, закрыв глаза. Он холодно вздохнул. И в этот самый момент сквозь потрескивание костра пробился веселый голос и прокатился эхом. «Карамель! Эй, здорово, дружище! Как дела?» Карамель вздрогнул и посмотрел наверх, а затем вздохнул с облегчением. Он натянул заученную улыбку, столь же сладкую, как его имя, и столь же нетвердую. «Здорово, Тандерлейн, Блоссом Форс. Чего делаете?» Пара пегасов пододвинулась к костру Карамеля. «Мы у тебя то же самое спросить хотим, друг!» — заявил Тандерлейн. «Вся банда уже тусит у ратуши!» «Говорят, нареченный сын мэра, Вандерболт, приехал сюда из Клаудстейла!» — добавила Блоссом Форс, широко улыбаясь, ее веснушки подсветились близкими язычками пламени. «Может, он покажет нам какие-нибудь воздушные трюки перед восходом луны и фейерверком?»
«Звучит, конечно, здорово», — сказал Карамель с улыбкой, которая уже начала увядать. «Но поймите, ребят, ваша маленькая компашка пегасов, безусловно, крута, но я с вами всегда чувствую себя балластом».
«Чушь!» — на лице Блоссом Форс проступила печаль. «Как ты вообще мог такое сказать, Карамель? Мы обожаем, когда ты с нами!» «Ага, к тому же...» Тандерлейн пошевелил бровями. «Там будет Винт Вистлер!»
«Шш!»
Блоссом Форс легонько стукнула молочно-белым крылом Тандерлейна по груди.
«Тандер! О чем мы недавно говорили?»
«Тьфу! Извини, я же просто хотел...» Карамель прокашлялся. Он посмотрел на пару и сказал:
«Вы сегодня души солнцестояния, я прав?»
Пегасы обернулись на него, застенчиво заулыбавшись. Их щеки подернулись одинаковым оттенком красного, а копыта принялись беспокойно ковырять землю. «Да, то есть...»
«Значит, получается, вы уже второй раз подряд души солнцестояния?»
«Но у нас на самом деле нет никакого выбора.
Я знаю, все пони о нас говорили еще со дня копыт и сердец, но...»
«Ё-моё, неужели это так прям важно?»
Карамель мягко и крайне искренне улыбнулся паре.
«Я рад за вас. И я не сомневаюсь, остальные все тоже. Надеюсь, для вас праздник летнего солнца будет фантастическим и запоминающимся. А что же до меня? Мне просто хочется посидеть здесь и расслабиться. Много всего произошло за последний год, и только сегодня мне выпала первая возможность просто подумать. Ну, понимаете?»
«Но ведь совсем не обязательно сидеть и думать в одиночку, правда ведь?» — спросила Блоссом Форс, замывшим черты ее лица сочувствием. «Это же особенная ночь, Карамель. У тебя есть друзья. И, кстати говоря, Винди буквально накануне говорила, как она... Она виновато закусила губу и глянула на Тандерлейна. Тандерлейн улыбнулся, коснулся ее носом и в последний раз глянул в сторону Карамеля.
«Ты уверен, что не передумаешь, бро?»
«Ну же, души солнцестояния», — проговорил Карамель отстраненным голосом.
Он закрыл глаза и снова отдался расслабляющим музыкальным аккордам, что были серенадой для его ушей, мягко уводящей вглубь ночи. «Встретьте рассвет вместе. Не беспокойтесь обо мне». Два пегаса медленно, грустно оставили его одного. Цокот их копыт звучал на фоне треска углей костра далеким шорохом. Едва его друзья стали лишь воспоминанием, Карамель вздохнул. Он открыл глаза и нарисовал два одинаковых круга на земле меж собой и огнем, будто бы намечая карту бесконечности своего одиночества. И точно в этот самый момент музыка стихла. «Это ведь во многом как видеть сны, правда?» Карамель моргнул в замешательстве.
Подняв голову, он принялся метаться взглядом из стороны в сторону, пока, наконец, не увидел меня.
Что, как видеть сны?» — спросил он.
«Жить», — сказала я, стоя в нескольких метрах позади него, прислонившись к деревянному столбу. Лира левитировала передо мной, и я подняла оба передних копыта и откинула темно-серый капюшон с рога. «Восход и закат. Наши дни проходят меж сном и явью. Это похоже на постоянно меняющуюся сцену с самым темным занавесом, который только можно представить». Я мягко улыбнулась и принялась перебирать магией струны на лире. Инструмент вел разговор, мои слова были лишь фоновым рефреном. «А ты мне кажешься актером, которого больше не прельщает игра. Могу ли я узнать, почему?»
«Послушайте, спасибо за вашу заботу, но если вы не против, я просто хочу посидеть тут и расслабиться наедине с мыслями», — сказал он. «Но вы можете, впрочем, играть музыку. Она приятно звучит».
Что ж, ладно. Я легко улыбнулась и продолжила перебирать струны мягким касанием магии. Музыка так музыка. Но хоть мелодия заиграла вновь, Карамель все равно был неспокоен. Он ерзал, вздрагивал ногами с резкостью, способной поспорить со щелчками углей в горящем костре. Наконец он заговорил.
«Друзья меня попросту не поймут»,
произнесла я, продолжая играть.
«Что ты сказал?» «Мои друзья, те пегасы, которые здесь только что были.
Те, что счастливо ушли прочь без тебя? Кто может их винить? Ведь это праздничная ночь».
«Ну, да».
«И есть ли причина, по которой ты не празднуешь вместе с ними?»
«О, ничего серьезного», — сказал Карамель.
«Что ж, хорошо. Я просто буду здесь стоять и играть», — произнесла я, с трудом пряча улыбку. Карамель стиснул зубы. Раздув ноздри, он громко пробормотал.
«Раньше я любил этот праздник, но в этом году все не так просто».
Он говорил со мной, а ведь я была абсолютной незнакомкой. Что-то в усталых чертах его лица оглашало всему миру его отчаянную нужду говорить. В противном случае я бы ни за что не стала тратить силы, чтобы вытянуть из него истину.
«Если на то пошло, праздник летнего солнца напоминает мне о том, сколько времени осталось позади».
Он дрожаще вздохнул, вновь устремив голубые глаза на меня.
«И как мало хорошего вышло в конце».
«Ясно». Я кивнула, наполняя воздух грустной мелодией, что подходила к тону его голоса. «Итак, кому-то не спится. Не говоря уж о том, что кому-то ничего не снится». Он криво улыбнулся слегка, затем прищурился на меня.
«Вы ведь не отсюда».
«Я не собираюсь распространять никаких ужасных слухов, которые, впрочем, твои знакомые все равно не запомнят, если ты об этом».
«Оу, я вовсе не о том»,
— сказал он, хотя дрожь в его голосе ставила честность слов под вопрос.
«Просто сейчас праздник летнего солнца, и все должны быть у себя дома, там, где они счастливы».
Он нервно сглотнул и добавил:
«Они должны быть с любимыми».
«Я далеко от дома», — сказала я с холодной отстраненностью. Но холод этот быстро сменился теплотой улыбки, когда я тронула струны лиры весело и с напором. «Но, говоришь, любимые, их я не покину ни на мгновение. А что насчет вас, господин хороший?»
«У меня...»
Карамель скривился, будто сквозь его плоть прорылся иззубренный острый кинжал.
«У меня все непросто».
Что же может быть настолько непросто, что оно уничтожило саму возможность такого простого дела, как поиск себе второй души солнцестояния? Заметила я с улыбкой. Напев кратко мелодию, чтобы саккомпанировать нотам лиры, я продолжила говорить. Ведь эта традиция стара, как само время. Когда принцесса Селестия впервые подняла солнце над Эквестрией, она увидела три пары пони – предков единорогов, земных пони и пегасов. И благословила эти души солнцестояния светом, что был необходим для основания цивилизации, стоящей на фундаменте красоты, чести и любви. И по сей день у каждого пони есть драгоценная душа, которую он ценит превыше всего. И уверена, ты не исключение.
Да, промямлил Карамель. Думаю, я просто боюсь.
Разве не боимся мы все?
Но это же не оправдание!
Воскликнул он, нахмурившись в гневе, вряд ли, впрочем, направленном на меня.
В последнее время жизнь у меня непроста. Я могу справиться с ней в одиночку. Но Винди...
Гнев на лице Карамели рассеялся, сменившись гримасой боли. Он вздохнул и, еще сильнее сгорбившись перед костром, я напела и сыграла на струнах еще несколько аккордов, после чего вновь бросила на него взгляд. «Полагаю, ты говоришь о некой Винд Вистлер, которую недавно упоминали твои друзья.
Она для меня особенная кобылка», — сказал Карамель, плавя свой взгляд в жарком пламени костра.
«Ты сказала, что жизнь — это как сон, так?
Когда Винди рядом, это всегда хороший сон. И я ни за что не хочу от него пробуждаться. Она очень добра, весела, честна и умна. И я распадаюсь вдребезги от ее смеха, будто сложен из спичек. И только звук ее голоса может собрать меня вновь».
Я хихикнула и остановила игру на лире. Сдается мне, я наткнулась в этом году на костер Вильяма Крупспира. Он криво улыбнулся и глянул на меня краем глаза.
«Вин Вистлер сама однажды сказала, что я говорю как поэт. Однако, когда я рядом с ней, мне кажется, будто я набрал камней в рот. У меня никак не получается говорить правильные слова».
«Редко слова работают так, как того желаем мы», — сказала я. Решительно возобновив игру на лире, я принялась заполнять гармонией тишину между глотками воздуха. «Так почему же Винд Вистлер сейчас не здесь, не с тобой? Я бы заплатила сотню битов, чтобы посмотреть, как взрослый жеребец выплевывает изо рта камни».
«Я бы мог попросить ее стать моей душой солнцестояния в мгновение ока. Но...»
«Что но?»
«Это было бы неправильно», — расстроенно произнес он.
«Оу!» Карамель сглотнул. После нервного вздоха он, наконец, решился сказать.
«Моя семья на ферме дошла до последнего предела. Посевы сельдерея умирают, и мы не можем вырастить достаточно к сезону урожая в этом году. Мать и отец отчаялись настолько, что начали продавать собственность. Но даже это нам не помогает. Я нанялся на две разные работы в городе, чтобы только поддержать их, чем могу. Но, боюсь, уже слишком поздно. Семья связалась с какими-то дальними родственниками в Айнпиге, и мы серьезно задумываемся над тем, чтобы уехать из города до теплого очага, покинуть ферму, продать ее и все такое. Я, наверное, могу остаться в Понивилле, но что это будет за жизнь? В самом лучшем случае я буду жить в квартире, едва находя время, чтобы поспать, лавируя между двух, а то, может, и трех работ».
«Однозначно, звучит как большая неудача», — сказала я с глубокомысленным кивком. «Хотя я должна спросить, каким бы прямолинейным ни показался вопрос, как же это все связано с тем, что ты сейчас не проводишь время с Винд Вистлер?» мы все больше и больше сближались большую часть прошедшего года», — сказал Карамель. «Она почти ничего не знает обо всем том ужасе, что обрушился на меня. И моя жизнь обещает стать еще безумнее, и...» Он зажмурился, кратко вздрогнув. «Она весела и полна жизни. Ей ни к чему весь этот груз неудач какого-то вшивого земного пони вроде меня. Ни к чему ей мои проблемы, которые только загрязнят голубое небо у нее над головой. Я люблю ее. Я правда люблю, и вот поэтому я должен ее отпустить». Я выдала низкую ноту. Ее острая дрожь затанцевала между нас, и я бросила заинтересованный взгляд в его сторону. «Да неужели?
Если я предложу ей стать со мной душами солнцестояния, я подам ей неверный знак!» — пробормотал он. «Это праздник летнего солнца, наступление нового года. Для меня, по крайней мере. Мне пора отдаться с головой работе ради своего будущего. И ее будущего тоже».
Он скорбно уставился в огонь, будто все счастливые цвета его жизни пожирало пламя. «Пришло время отказаться от Винди. Это к лучшему». «Хм...» Я кивнула и сказала монотонным голосом. «Всегда к лучшему, когда мы позволяем мечте умереть прежде, чем она успеет исполниться. В конце концов, ведь когда мечта приводит нас туда, куда мы жаждем попасть, пропадает всякий смысл мечтать». Карамель моргнул. Он посмотрел на меня, прищурившись. «Ага». Я хихикнула. «Тебе это тоже кажется чушью, да?» Я продолжила играть, на этот раз бросая ради него в мелодию веселый ритм. «Скажи мне, ты когда-нибудь слышал легенду о безумной пони?» Карамель почесал голову в растерянности, затем хитро ухмыльнулся мне.
«Чего? Ты, значит, возомнила себя бардом?»
«Я раньше делала и куда большей глупости. Хочешь ее послушать?»
«Что? Легенду?»
Он сглотнул и снова повернулся к огню.
«Не знаю, она длинная?»
Я бросила взгляд на западный горизонт. Там, на краю мира, все еще лежала полоска алого сияния. Луны нигде не было видно. Довольно короткая, как и все хорошие вещи в этом замечательном мире. Если хочешь, я не скажу ни слова, и говорить будет только Лира. Разницы особо нет.
Ха, ну, я не против. Я ведь никуда не тороплюсь.
Он вздохнул и уставился на далекие костры, где другие пони сейчас общались в больших компаниях, все осеянные радостью, которой он был столь болезненно лишен.
«К тому же мне не помешает хорошая история. В последнее время жизнь была скучной повестью».
Я улыбнулась. «Самая лучшая аудитория – это невинная аудитория. И самая сложность – это продержать ее в том же невинном состоянии на протяжении всей истории. Не задумываясь ни на мгновение, я подняла лиру высоко над головой и отпустила ноты величественно плыть высоко в небеса, где не дотянутся до них языки пламени костра. Легенда о безумной пони начинается в городке, совсем как этот, во время праздника летнего солнца, столь же торжественного и ликующего, как и тот, который уже вот-вот для нас настанет».